Рука верного христианина не может дрогнуть, когда карает грешника. Ибо мир — это поле. Доброе семя — сыны царства. Сорняки же — сыновья злого. Потому собирать сорняки и полить их огнем надобно до самого конца света. Сын человеческий пошлет ангелов своих. Те соберут в его царство все соблазны и всех несправедливых и кинут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Толпа гуситов зарычала и завыла. Засверкали воздетые алебарды. Закачались судлицы, вилы и цепы. «А дым их мученический!» — грохотал Амбрыш, указывая на Радков. «Дым их мученический! Будет веками веков вздыматься, и нет им отдыха ни днем, ни ночью! Почитателям зверя и образа его!» Он повернулся, уже немного успокоившись. «А у вас, — бросил он Рейн Ивану и Шарлею, — теперь появилась оказия убедить меня в ваших истинных намерениях. Вы видели, что мы делаем с папскими попами? Ручаюсь, что это пустячок по сравнению с тем, что случается с епископскими шпионами. К таким у нас нет снисхождения, даже если они оказываются родными братьями Петра из Белявы. Так как же? Вы по-прежнему умоляете о помощи? «Желаете присоединиться ко мне?» «Мы не шпионы», — взорвался Рейн Иван. «Нас оскорбляют ваши подозрения, и мы вовсе не умоляем о помощи. Совсем наоборот. Это мы можем помочь вам. Хотя бы в память о моем брате, о котором здесь много говорят, но лишь одними пустыми словами. Хотите? Пожалуйста. Я вам докажу, что вы мне ближе, чем вроцлавский епископ. Что вы скажете относительно сведений о готовящемся предательстве, заговоре, покушении на жизнь, в том числе на вашу?» Амбрыш прищурился.
«Мою?
В том числе? В числе кого же, дозвольте спросить?» «Я знаю». Рейнван делал вид, будто не замечает отчаянных жестов и мин Шарлея. «Знаю о заговоре, имеющем целью уничтожить руководителей табора. Умереть должны Богуслав из Швамберка, Ян Гвезда из Вицемилиц». Штабники Амбража зашумели. Жрец не опускал с Рейнвана глаз.
«И верно», — сказал он наконец, — «любопытные сведения». «Действительно, юный пан из Белявы, ты стоишь того, чтобы забрать тебя в градец?» Пока гуситская армия занималась быстрым, шустрым и интенсивным грабежом города Радков, Бразда из Клинштейна, Велик Храстицкий и Олдридж Галада втолковывали Рейн Ивану, в чем суть дела.
«Ян Гнезда из Вицемилиц, гетман табора, — повествовал Бразда, — распрощался с этим светом в последний день октября, а его последователь, благородный пан Богуслав из Швамберка, отдал Богу душу меньше недели назад».
«Только не говорите, — насупил брови Шарлей, — что оба пали от рук наемных убийц.
Оба умерли от ран, полученных в бою. Гвезду ранили шипом в лицо под Бладой Возницей в преддверии святого Луки, и умер он вскоре. Пан Богуслав был ранен в бою за ракусский город Рец».
«Значит, это не покушение», — состроил насмешливую мину Шарлей,
«а чуть ли не естественная смерть для гуситов».
«Не вполне».
«Потому, как говорю, и тот, и другой умерли спустя некоторое время после ранения. Может, и выкрутились бы, если б им кто-то яда не подсунул.
Странное это, согласитесь, стечение обстоятельств. Два крупных таборитских вождя, последователи Жишки, умирают один за другим в течение месяца.
Для табора серьезная потеря, — вставил Велик Храстицкий.
А для врагов наших выгода столь велика, что уж и раньше были подозрения.
А сейчас, после заявления юного пана Белявы, дело должно проясниться до конца.
Полностью проясниться.
Само собой, — кивнул Шарлей, храня серьезность, — настолько должно, что при необходимости нашего юного господина Беляву поволокут на пытки. Как известно, ничто так не проясняет подозрение, как раскаленное железо.
«Чего это вы?» — усмехнулся Бразда, но как-то малоубедительно.
«Никто о таком даже и не думает».
«К тому же пан Рейнмар», — добавил столь же малоубедительно Олдридж Галада, — «брат пана Петра, а пан Петр из Белявы был наш.
И вы ведь тоже наши».
«И как таковые», — насмешливо добавил Урбан Горн, — «они свободны, верно? Если захотят, могут уйти куда угодно. Хоть бы сейчас. А, пан Бразда?»
«Ну, — заикнулся гетман Градецкой конницы, — того нет, не могут. У меня другой приказ, потому как, видите ли,
опасно тут кругом, — откашлялся Галада. — Мы обязаны вас строго охранять».
«Ясно. Обязан».
Все было ясно. Амброш уже больше не интересовался ими и не обращал на них внимания, но они пребывали под постоянным наблюдением и надзором гуситских воинов. Казалось бы, они были совершенно свободны. Никто к ним не навязывался, совсем наоборот. Относились как к комратам, больше того. Их даже вооружили и почти включили в состав легкой браздовой конницы, насчитывающей теперь после соединения с главными силами больше сотни всадников. Но они были под надзором, и недооценивать этот факт было невозможно. Шарлей вначале скрежетал зубами и ругался втихую, но потом махнул рукой. Оставалась проблема нападения на коллектора. И о ней ни Шарлей, ни Рейнован не собирались забывать или похоронить. Хоть Тибальд Раабы ловко избегал разговора, в конце концов его приперли к стенке, вернее, к телеге. «А что мне было делать?» — вспылил он, когда ему наконец дали возможность говорить. «Пан Самсон нажимал! Надо было что-то скомбинировать!» «Думаете, если б не слуха о деньгах, Амброш дал бы нам конников? Ждите, как же? Значит, надо благодарить, а не кричать на меня. Если б не моя идея, сидели бы вы сейчас в башне шутов и ждали инквизитора».
«Твоя ложь могла стоить нам жизни. Если б Амброш был пожаднее...»
«Если бы, да кабы, надо же!» Голиард поправил сбитый Шарлеем на бок капюшон. «Разве я не видел, в какой эстиме был у него Петр? Было ясно, что панича Рейнмара он не тронет, это во-первых, а во-вторых, что во-вторых?»
«Я действительно думал», — Тибальд Раабы несколько раскашлянул.
«Что ж говорить, я был почти уверен, что именно вы обобрали коллектора на Счиборовой порубке».
«А кто его обобрал?»
«Так не вы, что ли?»
«Ты, братец, напрашиваешься на пинок взад.
Хорошо. Скажи, как тебе удалось сбежать от напавших?»
«Как?» — помрачнел Голиард. «А бегом. Ножками быстро перебирал.
И не оглядывался, хоть сзади кричали «Спасите!»
«Учись, Рейнмар».
«Учусь каждый день», — обрезал Рейнмар. «А другие, Тибальд? Что осталось с другими? С коллектором? С францисканцами? С рыцарем фон Штеттенкорном? С его дочерью?» Я же вам сказал, панич, я не оглядывался.
Не спрашивайте больше ни о чем.
Рейнован не спрашивал.
Опустились сумерки. К великому удивлению Рейнована армия не остановилась. Ночным маршем гуситы дошли до деревни Ратно, ночную тьму осветили пожары. Гарнизон Ратновского замка отмахнулся от ультиматума Амброжа. Парламентариев обстреляли из арбалетов. Поэтому штурм начался при свете горящих домишек. Крепость защищалась храбро, но пала еще до рассвета. Защитники заплатили за упрямство, их перебили всех до одного. Марш продолжался до рассвета, а Рейнован уже сообразил, что рейд Амброжа на Клодскую землю носит характер возмездия. Мести за осенний рейд на Наход и Трутнов, за резню, которую войска вроцлавского епископа Конрада и путы из Частоловиц учинили под Винсбруком и в деревнях вдоль реки Метуи. После Радкова и Ратны за Винсбрук и Метую заплатила счинавка, принадлежащая Яну Хаугвицу, который участвовал в епископской Круцьяте. Счинавка была за это наказана, ее спалили дотла. Сгорела, не дотянув двух дней до праздника своей святой покровительницы, церквушка святой Варвары. Плебан успел сбежать и тем самым уберег голову от цепа. Оставив позади пылающую церковь, Амброж отслужил святую мессу. Было, оказывается, воскресенье. Месса была типично гуситской, под открытым небом, за простым столом. Совершающий богослужение Амброж даже не отстегнул меча. Чехи молились истово. Самсон Медок, неподвижный, как античная статуя, стоял и глядел на горящую пасеку, на занимающиеся огнем крышки ульев. После мессы, оставив позади дымящееся пепелище, гуситы двинулись на восток, прошли по седловине между заснеженными горбами Голенса и Копца, к вечеру добрались к Войбужу, имению рода фон Цешау. Ярость, с которой гуситы накинулись на село, свидетельствовало о том, что кто-то из этого рода тоже побывал с епископом под Винсбруком. Не уцелела ни одна халупа, ни один овин, ни одна клеть. «Мы в 4 милях от границы», — преувеличенно громко и демонстративно заявил Урбан Горн, — «и всего в миле от Клодска. Эти дымы, видать, издалека, а вести расходятся быстро». «Мы лезем льву в пасть!»
И они лезли.
Когда, окончив разграбление, гуситское войско вышло из Войбужа, с востока появился рыцарский отряд, коней примерно в 100. В отряде было много ионитов, гербы на хоругвях говорили о присутствии Хаугвицей, Мушинов и Цешау. При одном виде гуситов отряд в панике бежал.
«Ну, и где же твой лев?» — сихиничал Амброж, брат Горн. «Где его пасть?»
«Вперед, христиане! Вперед, Божье воинство! Вперед, марш!»
Несомненно, целью гуситов было Бардо. Если даже какое-то время Рейнован сомневался... В конце концов, Бардо был крупным городом и несколько великоватым куском даже для Амброжа, то сомнения быстро рассеялись. Армия остановилась на ночь в лесу поблизости от Нисы, и до полуночи стучали топоры. Изготовляли шесты с поперечными планками, напоминающие герб Роновицей. Палки с торчащими обрубками веток, простое, удобное в применении, дешевое и очень эффективное приспособление для преодоления защитных стен.
«Будете штурмовать?» — без обиняков спросил Шарлей. Вместе с гетманами амбражевой конницы они сидели вокруг парящего котла с гороховкой и поглощали содержимое, дуя на ложки. К ним присоединился Самсон Медок. Очень молчаливый после Радкова гигант не интересовал амбража и пользовался полной свободой, который, однако, использовал, как ни странно, чтобы добровольно помогать на полевой кухне, обслуживаемой женщинами и девушками из Граца Кралови, угрюмыми, малоразговорчивыми, неприступными и бесполыми.
«Будете штурмовать Бардо», — утвердительно заметил Шарлей, поскольку на его вопрос ответило лишь усиленное использование ложек.
«Не иначе, как там у вас какие-то особые дела?»
«Угадал, брат», — отер усы Велик Храстицкий.
«Цистерцианцы из Бардо били в колокола и служили мессу для мерзавцев епископа Конрада, шедших в сентябре на Находскую жечь, убивать женщин и детей. Надо показать, что за это бывает».
«Кроме того», — облизнул ложку Олдридж Галада,
— «Слеско устроило против нас торговую блокаду. Надо дать им понять, что мы можем сломать запрет, что это бессмысленно. Мы должны также немного подбодрить торгующих с нами купцов, напуганных террором. Подбодрить родственников убитых, показав, что на террор мы ответим террором, а наемные убийцы не останутся безнаказанными. Правда, юный панич из Белявы?»
«Наемные убийцы, — глухо проговорил Рейн Иван, — не должны оставаться безнаказанными. В этом я с вами, господин Олдридж».
«Если вы хотите держаться нас, — поправил без нажима Галада, — то должны называть нас братер, по-вашему, брат, а не господин или пан. А показать, кого вы держитесь, сможете завтра. Пригодится каждый меч. Бой обещает быть яростным».
«И верно», — молчавший до сих пор Бразды из Клинштейна кивком указал на город. «Они знают, зачем мы пришли, и будут защищаться».
«В Бардо», — насмешливо заметил Урбан Горн, — «есть две цистерцианские церкви, очень богатые, обогатившиеся на пилигримах».
«Ты все, — хихикнул Велик Храстицкий, — сводишь к удовольствию, Горн.
Уж таков я есть».
«А ну, повернись ко мне фронтом, — приказал Шарлей, когда они остались одни. — Покажись-ка. Ты еще не нашил себе чаши на грудь?»
«Ха! Держусь вас! Я с вами! Что за фокусы, Рейнмар? Уж не начал ли ты вживаться в роль?»
«Ты о чем?»
«Ты прекрасно знаешь, о чем. Относительно болтовни перед амбражем, касательно грангии в дембовце, я ссоры не начинаю и укорять тебя не собираюсь. Кто знает, может, оно и на пользу нам пойдет, если мы ненадолго спрячемся под гуситской крышей. Но не надо забывать, черт побери, что Градец Кралови вовсе не наша цель, а лишь полустанок на пути в Венгрию, а их гуситские проблемы для нас — дурь, пустой звук».
«Их проблема для меня не пустой звук», — холодно возразил Рейн Иван. «Петерлин верил в то, во что верят они. Одного этого мне достаточно, ибо я знал своего брата. Знаю, каким он был человеком. Если Петерлин посвятил себя их делу, значит, оно не может быть плохим. Молчи, молчи, я знаю, что ты хочешь сказать. Я тоже видел, что сделали с радковским священником, но это ничего не изменяет. Петерлин, повторяю, не поддержал бы неправого дела. Петерлин знал то, что я знаю теперь. В каждой религии, среди людей, ее исповедующих и за нее борющихся, на одного Франциска Ассизского приходится легион братьев Арнульфов.
«Кто такой брат Арнульф, я могу только догадываться», — пожал плечами Демерит. «Но метафору понимаю, тем более, что она далеко не нова. Если же чего-то не понимаю...» «Уж не перешел ли ты, парень, в гуситскую веру? И уже как каждый неофит берешься за обращение? Если да, то сдержи, прошу тебя, евангелический азарт, потому что ты растрачиваешь его совершенно не по назначению». «Конечно», — поморщился Рейн-Иван, — «тебя-то обращать не надо, поскольку сей факт уже случился». Глаза Шарлея слегка прищурились. «Что ты хочешь этим сказать?»
18 июля 18 года, — проговорил Рейн-Иван после минутного молчания, — Вроцлав, Нове Място, Кровавый понедельник. Каноник Бейс выдал себя паролем, который я сообщил тебе тогда у кармелитов. А Букка Кроссик узнал и разоблачил той ночью в Бодоке. Ты принимал участие, к тому же активное. Во Вроцлавском бунте в июле Анно Домини, года Господня, 1480-го.
А что вас тогда расшевелило, если не смерть Гуса и Иеронима? За кого вы пошли горой, если не за преследуемых бегартов и виклифистов? Что защищали, если не свободное право на причастие под обоими видами? Называя себя «Иуститиа Популарис» народными защитниками. Против чего вы выступали, если не против богатства и распущенности клира?
К чему призывали на улицах, если не к реформе «Инкапите эт иннембрис»?
С головы и до глубин. Шарлей, как это было?
«Как было, так и было», — ответил после недолгого молчания Демерит. — «К тому же 7 лет назад. Возможно, тебя это удивит, но некоторые люди умеют учиться на ошибках и делать выводы».
— В начале нашего знакомства, — сказал Рейн-Иван, — «так давно, что, кажется, миновали века, ты, помнится, угостил меня такой сентенцией. Творец создал нас по образу и подобию, но позаботился об индивидуальных свойствах. Я, Шарлей, не перечеркиваю прошлого и не забываю о нем. Я возвращусь в Силезию и выровняю счет. Выровняю все счета и расплачусь со всеми долгами, соответствующим процентом. Ведь из Граца Кралови до Силезии ближе, чем до Буды».
«И тебе понравилось, — прервал Шарлей, — каким образом выравнивает свои счета градецкий плебан Амбраш? Ну, разве я был не прав, Самсон, сказав, что это неофит?»
«Не совсем».
Самсон подошел так, что Рейн-Иван не заметил его и не услышал.
«Не совсем, Шарлей. Тут дело в другом. В Катажине Биберштайн. Наш Рейн-Иван, кажется, опять влюбился».